Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан.
У нас сегодня удивительные гости. Настя Коваленкова, Анастасия Коваленкова, художник, иллюстратор, писатель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представитель сразу двух династий, и писательской, и художнической. Что бывает довольно редко, потому что чаще всего художника, писателя, они как-то долго ищут общий язык, чтобы породить нечто общее. Ну, это по-разному бывает, но да. Вот так, чтобы внутри одного человека сочеталось то и другое, это нечастая история, скажем так. И вы к нам пришли со своими прекрасными книжками, которые уже удостоены множества всяких наград. И очень хотелось бы сегодня поговорить об этой традиции детской литературы, потому что, как мне кажется, вы тот человек, который удерживаетесь в рамках какой-то очень важной традиции, которая вот еще вот в нашем детстве она была. Потом в 90-е как-то все настолько было сумбурно, и, в общем-то, и для взрослых книжки были несколько странные.
Вообще все обсыпалось.
Да, все как-то, все правда.
Все обсыпалось, все как-то порушилось.
И да. Вот сейчас то, что сейчас как-то по крупицам снова начинает возникать хорошая детская литература, то, что появляются великолепные книги с потрясающе красиво иллюстрированной, а мы знаем, как важно для ребенка рассматривать картинки, да не только для ребенка,
вот, чего вот уж там. Что хотела сказать, что это важно и для взрослого, потому что то, как взрослые зрители, читатели, писатели откликаются на появление таких книг, вот это тоже важно.
Это важно взрослым просто потому, что мы же читаем. Кто ребенку читает? Вот каждый вечер книжку в руки берет и проводит полчаса своей жизни минимум в день с детской книгой, ну если дети есть, слава богу.
А потом мне кажется еще вот что про рождает радость, когда сталкиваешься с тем, что это начинает связываться в ткань некую снова, как если вспомните замечательная строчка из «Гамлета», когда он говорит: «Распалась связь времен, неужто я создателю рожден». То есть ведь это же тяжело для человека вообще, когда он теряет как бы вот мы были там, а теперь мы тут, а как это связано? А где мы остались? Где мы оказались, потеряв это? Если вдруг восполняется вот этот пробел, и эта связь восстанавливается, да, традиция, она должна продолжиться, но она должна прорасти, опять-таки, в новое, потому что туда ступить это нельзя. Вы это сейчас, повтор.
Вы сейчас сказали про «Распалась связь времен». Это прекрасный перевод Пастернака. А как там в оригинале, Кость?
Вот в оригинале там, ну, если мы
время
говорим...
Время, выбитое из сустава.
Да, время как сустав вывернутый, который нужно вставить обратно.
Вывих вправить.
Да, да. А вот здесь, мне кажется, даже дело не только в литературе, потому что здесь вообще вот понятие традиции, мне кажется, оно... жизненно важная составляющая, и не только литературы, она и поддерживается литературой, она поддерживается вообще восприятием человека, себя, как продление некого пути, да, родового, то есть внутри семьи. И я думаю, что и народа, как движение, да, страны, народа от прошлого в будущее связано. И вот этот момент, который произошел в период перестройки, очень по-разному люди к этому относятся, это, конечно, была такая цунами, которая все расшибла и все потерялось. Потому что, по сути говоря, мы же действительно растерялись как народ в ориентирах. Мы куда? У нас что? Значит, теперь у нас прошлого нет. Мы от советского прошлого отказались. Кто-то отказался, наоборот, от монархического, кто-то от советского. Это разломало еще и семью народа, да, самого цельность понимания себя. И теперь мы куда? А мы теперь как в Европе будем? Не знаю, мне кажется, в этом есть какой-то такой максимализм юношеский, когда подросток, который выясняет, что его семья не идеальна, да, там, ну, рос ребенок, все было...
Да, решает уйти из дома.
Да, или говорит: вот, мама, я тебя буду любить, когда ты будешь, оказывается, вот, я буду правильно жить, а ты неправильно жила. Вот когда правильно будет, тогда я это приму. А тут излом-то вот в этом месте, потому что, а как оно правильно?
Либо, знаете, другая крайность, вы сейчас сказали, что вот мы будем как в Европе. Либо сегодня эта крайность тоже есть. Мы как угодно, но не только как вот там загнивающий этот Запад.
Но только не так.
Только не так, да. У нас там свой путь. При том, что мы-то в плане смыслов, в плане вот таких коренных смыслов, да, у нас, для нас христианство такая же система координат, как и для европейского пространства. И зачем говорить о том, что нет, мы вот совсем будем все делать по-другому. Ну, мы же связаны очень. У нас общее...
Да, здесь даже...
Даже на уровне литературы как-то переплетено.
И вообще вот сама постановка вопроса мы сделаем так, как никто. Да, и сейчас мы что-нибудь удумаем. Знаете, как в Венеции была такая традиция, если архитектор строил собор так, как устраивало заказчика, то заказчик ему позволял сделать некую надпись, высечь на стене. Некий свой девиз или послание к миру. И вот один великий архитектор написал следующее. Меня поразила эта фраза, и на всю жизнь запомнила. Он написал вот такую фразу. «Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Вопрос. Строго противоположный посыл к тому, что я сейчас что-нибудь сделаю такое, как никто. Или, наоборот, как вот тот. То, что сразу искажает любой путь в искусстве, когда ты... Понимаете, да, когда ты ищешь, как бы так вот подпрыгнуть, как еще никто не подпрыгнул. То есть не от нутра поиск, не от корня, да, а как никто.
От головы.
Или как кто-то, да, от головы.
То Андрея Макаревича в какой-то песне была такая строчка: она так хочет, чтобы все как у всех, но чтобы при этом не так, как они. Ну вот мы как-то сразу так в геополитику от детской литературы, хотя парадоксальным образом, конечно, эти темы связаны. Я как раз вот сейчас хотел бы к этому обратиться. Знаете, я от одного такого очень уважаемого, интересного, скажем так, литературоведа, литератора, такую мысль услышал, что для него писатель, вообще писатель, это хороший писатель, в первую очередь писатель детский. Вот тот, кто может писать для детей... Для этого человека, для этого литературоведа, такая вот некоторая уже... Если это хорошо, то это знак качества. То есть это как бы сложнее, чем для взрослых. Вот так я эту мысль считал.
Я думаю, что да.
Почему, как так сложилось, что вы пришли и так заинтересованно занимаетесь сейчас именно детской литературой? И в чем здесь особенность для вас, как для художника и поэта?
Это не было, знаете, вот этой серии я это не придумала, потому что, может быть, потому тот вопрос архитектора в меня и запал, потому что он оказался и моим вопросом, который я задавала жизни и Богу, Богу и жизни, потому что я являюсь полноценным профессиональным художником, я много лет занималась станковой живописью, у меня и были, и есть выставки. Я не занималась книжной графикой, хотя мой отец, Коваленков Сергей Александрович, крупнейший книжный график, и я выросла как бы... Вот здесь есть такой, все-таки к этому обратимся, секрет. Не то, что традиция, а, видимо, какой-то преемственности внутренней, потому что если ты это не ломаешь в себе, оно... если ты вот этот вопрос задаешь, да, себе, и как бы все время в мире пытаешься услышать это, вот, этот зов, куда ты нужен, куда ты годен, то он этот ответ приходит, потому что в какой-то момент, как говорят сейчас люди, там, знающие меня с детства, что я придумала, ну да, я была фантазерка очень рано, и вот эта жизнь в какой-то истории, которую ты придумываешь, для меня была настолько ценна, что меня часто обвиняли в том, что я обманываю, хотя это были чистые фантазии, это не имело злого умысла под собой, я сама даже верила в эти истории, и это, наверное, кстати, тоже залог как бы хорошего писания, хорошей книги детской, сказки детской, когда сам автор, да, он должен верить в то, что пишет, и любить вот тех, про кого он пишет. Ну, хотя ты во взрослой литературе тоже, ты должна услышать этот язык. Так вот, в какой-то момент во мне стали прорастать такие разные наследственные линии, как поэтическая линия моей мамы, которая была детским сказочником, Татьяна Макарова. Ее мама, в свою очередь, моя бабушка, была поэтом Маргарита Алигер. То есть вот эта преемственность внутренняя и поэтическая была, и художественная. Оно стало как-то вдруг сплетаться вот в эти сказки, которые... они все равно имеют под собой и взрослую, как бы взрослую основу, какое-то размышление там о судьбе, не знаю, там вот в сказке «Капли», о судьбе капли воды в мире, да, о связанности всего в нашем мире, или там о судьбе маленького существа среди незнакомых, взрослых, когда ты попадаешь в мир людей, будучи ребенком, да, и у всех, и все уже понятно, кто, а ты не ясно кто. И отсюда рождается моя сказка «Полосатый». А потом я с ними вместе расту. То есть я постепенно, продолжая детскую литературу, пришла к взрослой в результате, к взрослым уже рассказам. И к... А это, по сути говоря, ведь тоже, ну как, это же сказка, когда ты пишешь историю о человеке. Это же не документальное повествование, ты же должен в него вжиться, да, там, мне, например, говорит мой муж, говорит, а что ты вот, ты пишешь про Мураша, вот героя зовут Мураша, а чего ты не пишешь сейчас? Говорит, ты знаешь, я его еще недостаточно полюбила, еще не все про него поняла. То есть надо поверить, да, познакомиться с ним и жить с этим ознакомлением, которое внутри тебя происходит.
Вы о таких вещах говорите, которые, по-моему, совершенно вываливаются из ритма мегаполиса, из современной жизни, при том, что живете вы не где-то там на озере и созерцаете красоты, а живете в Замоскворечье, как мы с вами выяснили, мы с вами на соседних улицах.
Ну, кстати, очень уют, очень,
очень уютно. Это правда, место. Это правда. Но вместе с тем, мне кажется, это какой-то должен быть, ну, другое... другое созерцание мира какое-то, какой-то другой внутренний, не знаю, может быть, вам это передано вашими папой, мамой.
Я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, это я все время стараюсь обретать это, а время от времени меня из этого вышибает. Вот, например, как я поняла... просто на опыте, когда мне приходится в силу того, что я как мама всем своим книгам, да, и рассказам, и повестям заниматься дальнейшей их судьбой и входить в вот в этот мир, там, не знаю, будь то реклама или как вот этой вот медийной некой суеты, которая вдруг кажется очень близко, у меня просто ощущение, что это строго противоположно, поэтому я к этому очень отношусь. Как-то в меру.
Большая роскошь дать себе возможность жить в другом ритме, живя при этом в 21 веке в мегаполисе. Это и внутренняя работа тоже. Потому что вот я сейчас сказала, возможно, это вам передано папой и мамой, а возможно, кстати, да, отчасти это, а отчасти еще тот вопрос, который вы себе задали. Господи, а что мне сделать?
Да, и знаете, в этом есть что спасает на самом деле. Вот так получилось в моей жизни, что все, что я затевала, я никогда, у меня ни разу в жизни не было заказа. То есть, когда бы мне сказали, вот давай ты напишешь, вот тебе аванс или там, ну важно, вот, давай пиши. Все это происходило именно изнутри. То есть вначале это происходило, потом это рождалось, вырастало, а потом оно оказывалось нужно. Вот это удивительное чудо, там можно назвать это везунчиком меня, да. Но я на самом деле очень верю в то, что когда ты действительно от всего сердца хочешь сделать, и в тебе это прорастает, и тебя это волнует, тебе кажется это важным донести до людей, вот, как говорил мой папа, в хорошем смысле слова он-то говорил, очень важно не забывать о величии помысла. Хорошая фраза. Не величие своем, а величие затеи, которую, когда тебе кажется это нужным, правда. И ты не... это не значит, что ты живешь расслабленно, ни о чем не думая, но все равно ты в это посвящен. И тогда, ну, я вот верю, что Бог не дает этому пропасть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, художник, писатель, поэт, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Вот потрясающее разделение, потрясающая фраза – это разница между величием помысла или замысла, какой-то интенцией и собственным величием. А вот как не перепутать?
Вы знаете, Мне кажется, это одна из больших опасностей, подстерегающих творческого человека, потому что вот в какой-то момент можно попасться на честолюбие, да, на самолюбие. Эти искусы, они очень близко. Как не перепутать, понимаете, вот эта гонка в медийном пространстве за известностью, да, за тем, где тебя упомянули, что о тебе сказали, тебя лишает и стремление вот к этой пику, этой точке, да, типа славы. Это, мне кажется, вообще порочная идея. То есть вообще даже вектора такого не надо. И лекарство от вот этого вот вируса, идеи величия, да, оно в доверии к Богу. Доверие, наверное, когда ты понимаешь, что все, что это сложно, это же все время надо, ты это как витамин, ты его сегодня съел, а завтра его уже в тебе нет, его надо снова, да? Но вот это помещение себя, ну там, скажем, ты старался, ты хотел, чтобы вот здесь у тебя была или на этом презентация, или там важное какое-то событие должно случиться. Оно правда нужно, чтобы вынести книжку к людям. Это же путь, да, их же масса появляется книг, надо как-то вот, чтобы это дошло до людей. И внутри все равно должно быть это ощущение, как мне кажется, что если оно не случилось, значит, ты же сделал то, что должен. Ты старался, все достаточно, а теперь доверие это. Потому что вот это, позвольте, я это закончу, эту мысль, вот это восхождение, вот как только ты окажешься, не дай бог, вот на этой точке верха, когда тебе заговорили, вот тут очень сложно спастись.
«Остановись мгновение, ты прекрасна», сказал Фауст, и что с ним было после этого,
мы вот помним. Это те самые медные трубы, да, что такое пройти огонь, воду. Я в детстве, кстати, никогда не понимала, сквозь какие трубы лазят. Огонь, вода, понятно. Мне недавно муж сказал, когда у нас не был как раз разговор, когда я это почувствовала, сказал: слушай, я не хочу, вот что-то я, сейчас мне пришлось туда звонить, сюда писать, здесь какую-то презентацию. Я хочу в сторону, я хочу отойти, вот. И он говорит: так вот это тот самый искус, медные трубы. А ведь еще ужас в том, что пока ты движешься, ты идешь по некому склону, да, одолевая какие-то свои задачи. Как только ты оказался на этой вершине, ты на ней, ты в нем в любом случае не удержишься. Но ты испытаешь вот это вот, может быть, не для всякого художника, я имею в виду в большом смысле слова художника, но артиста, да, писателя, преодолимые испытания. Что дальше ты не сможешь на этом находиться все время, ты будешь оттуда падать и мечтать назад. И что тогда становится более важным? Хорошо ли ты написал эту штуку, эту вещь свою, да, сказку или рассказ, и то счастье, когда ты говоришь себе: ай да Пушкин, да, когда он заканчивает Годунова, сам собой один, потому что он правда понял, что хорошо. Или когда ты вот на этих, на всех ветрах, зацепившись за эту точку, да, игра в царя горы.
Игра в царя горы, да, так и есть.
Лучше двигаться по склону.
Настя, а когда у вас появилось понимание того, о чем вы сейчас говорите, о том, что вот это доверие к Богу необходимо? Ведь это же, ну, я думаю, многие хотели бы в своей жизни вот такую уверенность иметь.
Знаете, я вам сейчас отвечу, вы удивитесь. Я это услышала на радио «Вера».
Это приятно.
Это было в пост. У вас бывают такие беседы, когда разные люди говорят в период поста о том, как правильно себя расположить. Я, к сожалению, не помню имени этого священника. А может быть, я даже и не сначала слушала это. Я ехала в машине, я всегда слушаю его, когда еду. И он сказал, его спросили, что главное в вере, в сближении с Богом. Молитва, пост, послушание. Он заговорил о доверии. Он сказал такую вещь, что вот та цель, к которой, мне кажется, стоит стремиться, истинно верующий человек для меня — это тот, кто доверяет Богу. То есть в таком смысле живет с ним в общении и во внутреннем ощущении присутствия Бога в своей жизни, что он теряет, то есть он обретает ощущение покоя, уходит страх, суета. И как бы все происходящее он воспринимает как нужное, угу. как то, что и должно. И меня это, эти слова тогда поразили, но потом я задумалась, насколько это сложно, потому что одно дело, когда у тебя, не знаю, там планировалась выставка, она не состоялась, или там должна была книжка издаться в этом издательстве, а тут не срослось, а другое дело, когда у тебя заболел ребенок.
Ну, не дай бог.
Да? А, но дело в том, что он-то говорил именно об этом стремлении, но мы даже в малом в этом не можем. Вот, вот эти вот поводья, как бы, у меня... Почему еще тогда меня эти слова так задели? Потому что у меня всегда был такой образ, очень давно, вот это действительно давно, что нас никогда не бывает столько в комнате, сколько нас, если посчитать вот так. Вот нас тут не трое, нас тут четверо. Потому что всегда есть Бог, только пока мы к нему не обращаемся, он стоит в уголке. Значит, соответственно, если я в деревне одна в избе, то
плюс один.
Мы вдво... Да, всегда плюс один. Только все время забываешь это по дурости, да?
Да, бывает. Довольно часто.
Да.
Есть такой момент. Ну, да, удивительно то, о чем вы говорите. Я в очередной раз вспоминаю свою любимую цитату из Льюиса, из «Расторжения брака». Угу. Запомни, есть только две категории людей. Те, которые Богу говорят, да будет воля твоя, и те, кому Бог говорит, да будет твоя воля.
Угу. Да.
Но вы сказали о том, что... Как, наверное, каждый, кто пробовал это, понимает, как тяжело довериться Богу, на самом деле довериться. Настолько себя предать Ему и с радостью воспринимать все, что происходит. Не стиснув
трудно.
Зубы, не стиснув зубы, ну хорошо, Господи, ну будь по-твоему, но в следующий раз смотри у меня. А вот действительно, слава Богу за все. Но где-то же надо черпать силы, как-то же это нужно делать. Вот где вы черпаете силы, как себя, ну если угодно, настроить на это доверие?
Вы знаете, смешно, я сейчас отвечу, потом объясню смысл этого слова. Я смиряюсь, сейчас объясню, не в смысле покорности. Вообще слово «смирение», оно удивительное, потому что в этом слове, ну, я как человек пишущий всегда слышу в словах, да, звучание, в нем есть мир, да?
Конечно.
И вот то, как я смиряюсь, у меня в моем таком взрослом, в главе из повести «Хорошие люди», называется «Мураш», вот этот человек Мураш, он мне рассказывает, ну, то есть как бы получается, что я рассказываю читателю устами этого Тихона Мурашова, а он ложится в траву и смотрит на мир кузнечиков, да, которые там, вот муравей ползет, вот травинка подгрызается, 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 значит, там мышь ее грызет, это все рядом здесь, в траве. Потом он сквозь эту траву смотрит на свою деревню и слышит, как там Филипп цепью начал брякать. А вот он залаял, ага, чужие по деревне пошли, слышно, вон куры квохчут. А вот колодец загрохотал, ведро кто-то опускает, и он соединяется с этим миром. А потом напрокидывается на спину в траву и показывает мне, а это он все мне в рассказе рассказывает, ласточек и стрижей, которые чертят там вот высоко-высоко в небе. И он это одновременно все, да, вот в себя впускает. Вот и происходит это самое смирение, да, соединение. Ну, вот это для меня очень является питающим. Это не обязательно должно быть в чистом поле, потому что это может быть, например, по пути утром под снегом, по пути в храм.
Слушайте, я такого толкования слова «смирение» не слышала еще никогда. И думаю сейчас о том, насколько оно глубокое, потому что смирение, то есть соединение себя с миром...
Слияние,
не,
да.
Да, не вы, тогда получается не выпячивание себя. То есть вот все те смыслы,
да,
которые...
наоборот, тебя мир питает. У меня, знаете, да. Вот смешной случай, абсолютный случай смирения был, и он забавный. Как-то рано утром...
И не самоумаление при этом,
нет,
понимаете?
В этом нет, и наоборот. Ты есть хочешь. Это как голод, только душой, да? Тебе надо наесть. Вот однажды у меня было такое утро, когда я проснулась, снег шел, и далеко, как будто далеко, на самом деле недалеко, в переулке у нас храм звонит. И я пошла в храм, и так тихонечко выходила из дома, все спали, что я кошелек забыла, у меня в кармане, значит, мелочь какая-то. А нет, я не забыла кошелек, я не посмотрела, что в кошельке. Вот. И подхожу к храму, стоят наши бомжи, знакомые мне у храма. Главное, засыпанные снегом, как сугроб каждый стоит. Никого нет, никто же ничего не... Безнадежен стоят. Я им отдала мелочь, пошла в храм. Вот-вот начнется служба, я подхожу к свечному, значит, ящик, к столику. И вдруг понимаю, что у меня бумажных денег нет, я свечки не куплю. И записки не подам. А служба еще не началась. Я думаю, ну домой идти, я опоздаю. И мне пришла мысль такая, думаю, вернусь к ребятам. Вернулась, попросила у них денег на свечку. И они мне, значит, насыпали, ну, знают меня, говорят, сестра, конечно, да. Я пошла в храм, поставила свечку, поставила службу, выхожу, хотела их еще раз поблагодарить, их уже нет. А дальше я иду под снегом по улице и думаю, стоп, а сколько я им дала, когда шла в храм? Я же им не 20 рублей-то дала, меньше. Вот история про смирение. Абсолютное произошло соединение с миром.
О, да.
Вот такая просто тогда, а вот получилось тогда.
А еще это, знаете, какое-то понимание себя в состоянии, ну, гармонии, что ли. Гармонии, когда, ну, ты слышишь происходящее вокруг, ты понимаешь, что ты здесь, вот ты осознаешь себя здесь и сейчас, и при этом ты, вот чуть-чуть ты сильнее себя проявишь, вот свою самость начнешь выпячивать, да, и эта гармония сломается.
Конечно.
Вот. Чуть-чуть ты начнешь там как-то самоедством излишне заниматься, да,
тоже
и тоже эта гармония сломается. А вот это смирение, вот такое обретение какого-то мира с самим собой.
И вообще понимание себя в векторе, в каком-то движении, когда ведь вот это самоедство, оно же связано с тем, что мы хотим результаты здесь сейчас, мы себе сейчас вот прямо диплом должны какой-то защитить в этом месте.
Ну, тоже, кстати, проявление, мне кажется, гордыни.
Ну, конечно.
Костя, оборви наше женское богословие, пожалуйста, а тут мы зачем? Чем-то о высоком начали.
Да нет, мне вообще очень нравится, потому что очень интересное, ну, такое понимание смирения. И, кстати, слово «мир» тоже. И обычно же в смирении мир как некая такая мирность, мирный дух, все принять с добротой, с благодарностью.
Угу.
А у вас другое понимание. У вас именно мир как вселенная, и вот соединение с этой вселенной.
Потом,
и это очень здорово.
Кость, мне кажется,
даже чисто литературно очень здорово.
Знаете что, мне кажется, что Бог же нам посылает в любой момент, мы, по идее, окружены именно в силу того, что мы всегда плюс, ты плюс один, у тебя в любой момент эта пища рядом, ты только должен ее распознать, это не всегда получается.
Мы продолжим этот разговор после небольшой паузы. Напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» художник и писатель, поэт Анастасия Коваленкова. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Прервемся буквально на минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».